Só pra gente ver se você tem que ficar escondido.
Nossa,
você
tá
no Cristiano Escobar foi no hotel. Eu botei o nome. Estranho, se fosse
eu
ter de... Ночью еще сделал. Я жду то, что все железно. Сегодня вечером, как минимум 2 часа.
Железно сначала надо всего. Ждать концерт каждый день. Ты же ничего не делаешь. Блин. Надо как
сказать.
Ау.
Вы же видели, что театр в год открыли?
Да, все замолчите.
Рогозовский выполнил, и теперь настало время думать о наступлении.
чтобы не допустить прорыва последней полосы обороны Воронежского фронта, Ставка ввела в бой стратегические резервы, общевойсковую армию Жанова и танковую армию Ротмистрова. Под палящим июльским солнцем армии двинулись к линии фронта. Борис Назаров, заряжающий самоходного орудия Су-152. Шли всю ночь и следующий день. Несмотря на то, что люки были открыты, жара в самоходке стояла неимоверная. Высовываться из люка командир запрещал, и мы сидели внутри, скинув почти всю одежду. С помощью резервов Ватутин планировал перейти в долгожданное наступление. Танковой армии Ротмистрова предстояло занять позицию у деревни Прохоровка и оттуда нанести удар. Однако последний перед контрударом день принес большие неприятности. Приняв очередную атаку, немцы захватили позиции у Прохоровки, чудом не прорвав третью полосу обороны. Не останавливаясь, танки дивизии СС «Лейбштандарт» рванулись вперед, но с другого берега реки Псел по ним ударила советская артиллерия.
Thank you.
Ротмистрова прорвались к переправам дивизии СС «Мертвая голова», угрожая ей окружением. Другие 34-ки пробились к позициям артиллерии «Лейбштандарт», стремясь передавить полевые орудия. На выручку немцам подошли «Тигры». Несколько часов гремели танковые бои. Густой дым, висевший над полем, превратил день в ночь. Потери устрашали. За один день два корпуса советской танковой армии потеряли от половины до двух третей своих танков. Нанести противнику сокрушительный удар не удалось. Но потери немцев в людях и технике тоже были весьма велики. Командир танкового корпуса СС Паул Хаусер в этот же день начал отход от Проховки. Опытный командир, он уже не испытывал никаких иллюзий относительно перспектив цитадели. Операция явно провалилась. В этот же день, 12 июля, на северном участке Курской дуги началось наступление Западного и Брянского фронтов. Операция получила наименование «Кутузов». Главная идея наступления заключалась в том, чтобы атаковать основные силы модуля, втянутые в наступление. Удар наносился с сильного дрова в тыл немецких войск. Для наступления Ставка выделила резервные армии, но прибыть и вступить в бой они могли только спустя несколько дней после начала наступления. О начале операции возвестила мощная артиллерийская подготовка. Настолько сильная, что советские пехотинцы шли в полный рост, почти не встречая противодействия. Усилилось лишь при подходе ко второй полосе обороны. Модель понял, что ему угрожает. Требовалось срочно вернуть в оборону войска, еще недавно наступавшие на Курск. Чтобы осуществить отход и задержать советское наступление, он направил всю свою авиацию против атакующих с севера советских танков. Из воспоминаний пилота Ю-87 Ганса Ульриха Руделя. Я еще в самолете вооружен противотанковыми пушками, а за мной другие «Юнкерсы» с обычными бомбами. Во время первой атаки четыре танка взрываются от прямого попадания снарядов из моих пушек. К вечеру итоговый счет доходит до 12. Прикрывая отступление модуля, немецким пилотам приходилось совершать вылеты по несколько раз в день. На похорон самолет Руделя сбили. Он совершил вынужденную посадку, но уже через 2 часа на другом самолете находился в воздухе и в том же районе. Из воспоминаний Руделя. Через некоторое время советам удалось довольно успешно справиться с нашими воздушными противотанковыми атаками. При первой возможности они перемещают свои противовоздушные средства вместе с передовыми танками. Активно боролись с немецкими самолетами и советские истребители. Самый результативный летчик-истребитель советской авиации Иван Кожедуб свой первый самолет сбил именно в небе над Курском. Кожедуб Иван Никитович, 25 лет, стал трижды героем Советского Союза. За всю войну ни разу не был сбит. Совершил 330 боевых вылетов, сбив 64 самолета противника, в том числе реактивный Ми-262. В его летной биографии числятся и 2 сбитых самолета «Мустанг» ВВС США, которые атаковали его, приняв за немецкий самолет.
Дело в том, что
очередное этап сражения за «Орел» начался с появления на фронте резервов, обещанных Ставкой. Они вступили в бой через неделю после начала операции. Правда, к этому времени немецкая оборона уже приобрела достаточную устойчивость. Вспоминает танкист Николай Железнов.
Немцы оборонялись на окраине деревни, где у них были и противотанковые орудия, и закопанные танки. В этом бою я уничтожил 2 пушки и закопанный Т-3. По нему 2 раза выстрелил из орудия, и он замолчал. Ну а 2 пушки, что мы раздавили, это не моя заслуга, а механика водителя. И успел только по ППУ скомандовать: «Миша, влево, пушка!» А когда по станине проехали, рядом, где-то в 10 метрах, стояла еще одна. Не другую дари, а то развернется и по корме нам даст.
Окружить немецкие войска на Орловском выступе не удалось, но постоянная угроза окружения заставила модуля отступить. Если Ржевский выступ в свое время он удержал, то Орловский приходилось оставлять. 5 августа «Орел» был полностью очищен от немцев. Наступление войск Ватутина против Манштейна на южном участке Курской дуги 3 августа, наконец, началась операция «Румянцев». Наступление под Белгородом и Харьковом. Танковые дивизии СС были переброшены немецким командованием на Донбасс на помощь 6-й армии. Немецкая оборона таким образом оказалась существенно ослабленной. Сравнительно быстро ее прорвав, танки Катукова и Ротмистрова устремились вперед. На третий день наступления, в тот же день, что и Орел, части Красной Армии освободили Белград. А вечером 5 августа грохот орудий раздался уже в Москве. Прозвучали залпы первого салюта Великой Отечественной войны в честь освободителей Орла и Белграда. Справка.
Нужно сказать, что это была совершенно новая традиция, то есть до этого ни после Сталинградской битвы, ни после там успешного завершения битвы под Москвой никаких артиллерийских салютов в Москве нет. Более того, Москва на всякий случай была замаскирована, существовало такое понятие, как светомаскировка, то есть никакой иллюминации, естественно, не допускалось, считалось, что это может оказать вредное воздействие в случае налета немецкой авиации. Советское командование предполагало такую возможность такого варианта развития событий. Ну и, соответственно, салют в Москве в честь успешного исхода Курской битвы, а считается, что к этому моменту Курская битва вот как раз успешно, эффективно завершается победой на обоих направлениях, на Орловском и Харьковско-Белгородском направлении. 5 августа были освобождены Орел и Белгород одновременно. И в честь Орел на севере от Курского выступа, Белгород на юге от Курского выступа. И в честь этого события впервые в Москве будет дан военный салют. Окончательно можно считать, что Курская битва завершается освобождением Харькова 23 августа 1943 года, но уже, конечно, 5 августа становится понятен исход битвы. Потом салюты станут традиционными, иногда в 1944 году чуть ли не ежедневными, в честь освобождения и более мелких советских городов, все-таки Орел и Белгород — это два крупных областных центра. Но вот этот вот салют от 5 августа 43 года — это первый салют, устроенный в Москве со времени начала войны. То есть там даже на октябрьскую годовщину, скажем.
Считается, что идея салютовать освободителям городов принадлежала лично Сталину. Приказ о проведении салюта Сталин подписал деревне Хорошево, куда он выехал после освобождения города Ржева от немцев. Салют 5 августа включал 12 залпов из 124 орудий. Их расставили на стадионах и пустырях в разных районах Москвы, чтобы салют был отовсюду виден. Позже разработали целый ритуал, по которому количество залпов зависело от размеров и важности освобожденного города. Советские войска шли к Харькову. На четвертый день наступления, когда танкисты Катукова ворвались в Покатухов и вышли к железной дороге Полтава-Харьков, последовал немецкий контрудар. Манштейн собрал в кулак танковые дивизии и бросил их в бой в отчаянной попытке удержать Харьков. Передовые бригады армии Катукова вынужденно отступили к Богодухову и заняли оборону. Тем временем непосредственно на Харьков наступал степной фронт Конева. Немцы превратили город в крепость, и его лобовой штурм грозил большими потерями. Нужен был обходной маневр. Для этого Коневу передали танковую армию Ротмистрова. Ей предстояло обойти Харьков и вынудить немцев оставить город. Но тут из Донбасса вернулись старые знакомые Ротмистрова, эсэсовские танковые дивизии «Райх» и «Мертвая голова», которые немедленно нанесли ответный удар в районе Богодухова. Ротмистров вспоминал, что в какой-то момент он получил два взаимоисключающих приказа, один от Ватутина, другой от Конева. Первый направлял его на выручку Катукову под Богодухов, второй — 3 армейской группы Кемпф. Макштейн не стал повторять ситуацию у Сталинграда. 22 августа во второй половине дня советская авиаразведка донесла, что немцы начали выводить войска из города. Конев не стал медлить и ночью двинулся на штурм Харькова. К полудню 23 августа город был освобожден. Вечером освободителям Харькова салютовала Москва, отмечая тем самым и победное завершение Курской битвы. Из воспоминаний Гудериана. В результате провала наступления цитадели немцы имели решительное поражение. Само собой разумеется, русские поспешили воспользоваться успехом. И больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противникам.
Значит, тут следует записать для себя итоги Курской битвы. Во-первых, конечно, это победа Красной армии в Курской битве. Окончательный переход стратегической инициативы к советскому командованию. В результате Курской битвы начинается решительное наступление по всему фронту, от Великих Луг до Черного моря. В результате успешного завершения Курской битвы станет возможна Днепровская операция, форсирование Днепра и освобождение Киева. Это, ну, как бы сказать, следующий сюжет, которым мы сейчас с вами займемся. Кроме того, привлечение и разгром массы немецких войск на Восточный фронт сделает возможным и удобным организацию высадки англо-американских войск на Сицилии. 25 июля 1943 года, в разгар операции на Восточном фронте, союзники высаживают десант на Сицилии. Это приводит к тому, что вскоре от фашизма будет освобождена Италия. В сентябре 1943 года в Италии будет свергнут режим Муссолини. Союзные войска освободят Рим. Муссолини, правда, будет после своего ареста немецкими десантниками будет специальная операция проведена в Украине, вывезена из центральных районов на север Италии, куда войдут немецкие войска. Но линия фронта будет проходить по северной части Италии, так называемая Готская линия обороны. Большая часть Италии от немецких войск будет защищена, удержана войсками Союза. Полезно сказать, наверное, еще и о таком итоге, как потери. Здесь цифры, конечно, впечатляют. И, как мы с вами видим, они не в пользу Советского Союза. Красная армия в ходе Курской битвы одержала победу, но понесла грандиозные потери. Видно, что потери Красной армии больше немецких. Но если в живой силе они еще сколь-нибудь сопоставимы, да, там преимущество больше, чем в полтора раза, потери весьма сомнительные, то по танкам оно просто катастрофично. Если вы посмотрите, например, да-да-да, очень интересно, количество танков к моменту начала Курской битвы, то можно смело сказать, что в результате Курской битвы Красная армия потеряла все танки, которые имела на момент начала битвы, и еще все, которые в ходе битвы были доставлены из резерва сами. То есть танковые потери в 4 раза превосходят советские потери. В том числе и за счет, конечно, качества немецких танков, но и, несомненно, за счет нашей привычки решать проблему прежде всего за счет большого численного преимущества. Превосходят потери в артиллерии, но это связано с тем, что советская артиллерия как раз жертвовалась, ну и в том числе с тем, что были эти самые орудия 45-го калибра, которые против танков были совершенно неэффективны, советская артиллерия жертвовалась для преодоления немецких танковых прорывов, для того, чтобы эти прорывы приостановить.
Цитадель стала последним наступлением Вермахта на Восточном фронте. Немцы вгнали за Днепр. Они уходили, оставляя за собой выжженную землю в прямом смысле этого слова. Русские и украинские деревни и села выжигались дотла. Горел хлеб на полях, угонялся скот. Взрывались мосты и железнодорожные станции. Население вагонами вывозилось в Германию на принудительные работы. Советские войска шли освобождать Украину. Здесь у Днепра предстояло развитие. начнется новым сражением Великой войны.
Днепровский сюжет открой, наоборот. Переименование фронтов, вот сейчас тоже имеет смысл записать, я сейчас чуть-чуть запущу и остановлю. также создавало некоторое удобство. Да, все фронты были переименованы, соответственно, в прибалтийские, которые должны были вести наступление на территории Прибалтики. Первый и второй прибалтийские фронты. Белорусские, те, которые должны были вести наступление на территории Белоруссии. Первый и второй белорусский фронт. Ну и, наконец, украинские. Первый, второй, третий, четвертый украинские фронты. Что называется, с севера на юг.
Движение 2 650 000 человек, 51 000 орудий, 2400 танков и 2850
сразу упустит, отпускаешь кнопочку.
51 000 орудий, 2400 танков и 2000.
Поймал. Помогли табличку записать, мне не надо было ее. Опять на направлении советского наступления создавался многократный в разы численный перевес над немцами, как в живой силе, так и в технике. Однако немецкое командование очень рассчитывало этот перевес нивелировать за счет того, что по Днепру была сооружена на протяжении достаточно длительного времени, пока рассказываю, напишите цифры, линия оборонительных укреплений, получившая название «Восточный вал». На этой линии оборонительных укреплений Гитлер был уверен, советские войска осенью 43-го года будут остановлены, и Германия сможет, ну как бы сказать, держать эту оборонительную линию до 44-го года, до лета 44-го года. Гитлер рассчитывал в кампанию 44-го года найти какую-то возможность для того, чтобы переломить ситуацию на Восточном фронте. Гитлер продолжал фанатично верить, что неудача 42-го и 43-го года, ну, по большому счету, 43-го года, да, там на январь 43-го года немецкое командование чувствовало себя почти уверенно, если не считать сталинградской группировки, да. Неудачи 43-го года, в 44-м году Гитлер был убежден, будут преодолены. Для этого просто необходимо катастрофу под Курском нейтрализовать, остановив наступление, безостановочное наступление советских войск на Днепре. Да? Вот этой вот линии, которую Гитлер назвал...
1850 самолетов. В наступлении были задействованы войска нескольких фронтов. Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного в октябре 43-го года, переименованные в Первый Белорусский, а также Первый, Второй, Третий и Четвертый Украинские фронты. Германское командование, пытаясь обескровить и остановить Красную армию, сделало ставку на Днепр. Реке предстояло стать
1943 году, особенно после Курской битвы, немец был не тот, да, то есть не тот и по степени холености, не тот и по степени жестокости, да, то есть те немцы, которые там в 1941 году запросто могли, что называется, надеть конфеточку, вот, совершенно запросто в 1943 году, отступая, могли поджечь избу крестьянина, в которой они жили на протяжении некоторого времени. Хотя эти крестьяне, скажем, не были в партизанах и ничего плохого им не сделали. Но ощущение у немецкого командования вот этих вот неудач, по всей видимости, передавалось солдатам, и бессилие на фронте порождало злобу по отношению к местному населению, которое за эти немецкие поражения вот так вот вынуждено было косвенно расплачиваться. Перемены...